Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с иереем Тимофеем Чайкиным, ответственным секретарем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Добрый день, отец Тимофей.
Добрый день, уважаемые друзья.
Очень серьезная и интересная тема – современное казачество. В конце 80-х, в начале 90-х была, можно сказать, мода на казачество. У кого-то были потомки казаки, у кого-то просто интерес к истории и культуре привел к тому, что люди стали объединяться. Это были стихийные объединения, и часто люди, далекие от этой темы, воспринимали это как что-то очень странное. Ходят какие-то странные люди в каких-то погонах непонятных. Как сейчас обстоит дело? Я знаю, что в 2000-е годы государство активно взялось за работу с казачеством. Церковь активно стала принимать участие в окормлении духовном казачьих войск. Как вы видите сейчас эту ситуацию? Насколько из таких вот самозванных неких объединений казачество превращается в реальную общественную силу?
Ну, в первую очередь, мне бы хотелось вспомнить начало 20 века, когда, к огромному сожалению, наша страна претерпевала различные потрясения, которые были сформулированы на почве, наверное, внешних каких-то политических взглядов. И в том числе и церковь, и казачество, они терпели гонения, и, в принципе, казачество было полностью уничтожено. В 1919 году была принята директива, подписанная Яковом Свердловым, о том, о политике расказачивания, которая, к огромному сожалению, привела к тем последствиям, которые мы наблюдали с вами в течение всего 20 века. И с Божьей милостью, с Божьей помощью в начале 90-х годов 20-го столетия мы уже увидели то, что казачество, как и церковь наша святая, которая вместе с казачеством была гонима, истребляема, и также в начале 90-х годов получила расцвет, вместе с тем, когда казачество начало свое становление. Появились те люди, которые стали одевать на себя казачью форму. Конечно же, это было, можно так сказать, представители абсолютно разных казачьих объединений, казачьих каких-то структур, которые называли себя по-разному, к которым было совершенно разное отношение со стороны и государства, и со стороны нашего общества российского. Это были те люди, которые считали себя теми людьми, которые являются преемниками казаков. И у многих действительно текла, и до сих пор, слава богу, течет казачья кровь их предков, тех, которые погибли, которые были уничтожены, или просто тех людей, которым запрещали вообще говорить о казачестве, которым запрещали одевать форму, благодаря той политике расказачивания, которую я уже сказал выше. В современное время, с начала 90-х годов, эти люди стали заниматься и патриотическим воспитанием детей, стали заниматься различными направлениями деятельности относительно помощи государству в охране общественного порядка. И постепенно государство стало обращать внимание на этих людей, которые на себя одели форму. Конечно же, казачество, нужно отметить, это то общество, которое имеет очень серьезную самоорганизацию, у которых есть своя иерархия, есть высший орган казачьего управления, это казачий круг, на который по историческим еще нашим традициям приглашается всегда священнослужитель, который благословляет этот круг. И если нет священнослужителя, то этот круг считается нелегитимен. Поэтому вместе с церковью казачество стало постепенно в начале 90-х годов возрождаться. И, конечно же, государство обратило на это внимание. Со временем был создан Совет при президенте по делам казачества, который сегодня возглавляет Александр Дмитриевич Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. И вместе с тем были созданы воссозданы уже реестровые казачьи войска, их 11 на данный момент, располагающихся в различных субъектах нашей Российской Федерации, в которые входят представители казачества. Ну, к примеру, Центральное казачье войско, которое было организовано как раз в начале 90-х годов. Исторически такого войска не существовало. Но, как мы знаем, что те перипетии, которые потрясли нашу родину, нашу Россию. Очень многие люди переезжали, и те люди, которые имели казачьи корни, приехали и проживают в субъектах Российской Федерации, Центрального федерального округа. Поэтому, конечно же, очень много представителей казачества сегодня проживают именно здесь, на территориях Центральной России. Поэтому было принято такое решение о создании Центрального казачьего войска. Оно существует исторически и Всевеликое войско Донское на территории Ростовской области и именно тех мест традиционного проживания донских казаков. Кубанское казачье войско, Уссурийское, Забайкальское, Волжское. То есть 11 таких реестровых казачьих войск существует. И в главных городах, значит, находятся их штабы. И, конечно же, церковь, как заботящаяся мать всегда о своих верных чадах, тоже видела процесс возрождения казачества, и многие казаки, сохраняя те традиции, о которых мы уже поговорили с вами, о том, что необходимы священнослужители для благословения, для духовного окормления, они постепенно стали обращаться и к своим правящим архиереям, и в итоге обратились к святейшему патриарху московскому и всей Руси Кириллу о том, чтобы казачество было под духовным окормлением церкви. И Святейший Патриарх в 2009 году принимал участие в Новочеркасске в Совете при Президенте по делам казачества и объявил о том, что он берет казачество под свое духовное водительство. И уже в марте 2010 года был создан Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, председателем которого был назначен в то время епископ Павлово-Посадский Кирилл, викарий Святейшего Патриарха, ныне митрополит Ставропольский и Невинномысский. Исторически никогда не существовало синодальной структуры, отвечающей за духовное окормление казачества. Были определенные священники, войсковые священники, которые вместе с казаками и на войну ходили, и в повседневной жизни окормляли их, и их семьи. Но вот именно такой церковной определенной структуры не было. Конечно же, церковь и мудрые решения Святейшего Патриарха связаны с тем, чтобы казачество, как духовное воинство, потому что казак без веры не казак, сами казаки такую истину сформулировали, ее исповедуют, чтобы эти люди как можно ближе были действительно не только по своим внешним, так сказать, по своему внешнему поведению, но и по внутреннему духу ближе к православной церкви, к таинствам Церкви Христовой. Поэтому такая синодальная структура была создана. И уже в этом году, в марте, у нас будет 8 лет, как существует Синодальный комитет. За это время с Божьей помощью удалось создать 174 епархиальных подразделения по взаимодействию с казачеством, где работают руководители епархиальных отделов, сотрудники их. И, в принципе, уже сегодня, на сегодняшний момент, распоряжениями правящих архиереев священноначалия более 1000 священников официально закреплены за духовным окормлением казачества, если это взять только российскую территорию Российской Федерации. Но мы знаем, что Православная Церковь Московского Патриархата под ее юрисдикцию еще подпадает и Украинская Православная Церковь, Белорусский Экзархат, Митрополичий округ в Казахстане. Вот везде там также существуют окормляющие священники. Более того, при Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством создана коллегия войсковых священников. Как раз священники, отвечающие за духовное окормление 11 этих реестровых войск, самые главные, так сказать, священники, которые вместе с войсковым атаманом отвечают за развитие духовной и иных направлений деятельности войска, они входят в состав коллегии войсковых священников. И по благословению Святейшего Патриарха включены еще и представители Украинской Православной Церкви, Белорусского Экзархата и Казахстана, Казахстанского митрополичьего округа. Мы на собраниях этой коллегии принимаем определенные решения по духовному окормлению казачества, различные методические материалы. У нас разработано достаточно много методических материалов. В 2015 году была принята Высшим Церковным Советом и Святейшим Патриархом концепция по духовному окормлению казачества. Это самый главный документ, который регламентирует деятельность церкви по отношению к нашему казачеству и на епархиальном уровне, и на благочинническом уровне, и на уровне приходском.
Все-таки, если говорить об исторической традиции, мы говорим о том, что Казак – это образ жизни, это не профессия, да, это не служение даже общественное, это образ жизни. Исторически казаки всегда были связаны с землей. А сейчас и общество изменилось, все изменилось. А чем занимаются казаки вот, в повседневной жизни? Это же не их профессия. Да? И насколько этот образ жизни влияет на их семейный образ, да, на то, как они формируют свою семью, а насколько члены семьи разделяют те ценности, которые они, как казаки, проповедуют. Вообще, это сохраняется как образ жизни или это некая общественная служба сейчас?
Конечно же, казаки в первую очередь всегда были защитниками Отечества, веры православной, и жили они на границах нашего Отечества для того, чтобы охранять эти рубежи. В первую очередь, конечно же, казаки занимались землей. И даже вместе с семьями они перебирались на те места, куда их посылал долг, казачий долг, служение нашему Отечеству. И, безусловно, семейное воспитание, семейные традиции, которыми всегда славилось наше славное казачество, и многодетством, и теми традициями, которые прослеживались в уважении к близким, уважении к своей вере, к православной вере, к заповедям Христовым. На сегодняшний день эти традиции сохраняются. Какие-то традиции были, естественно, размыты в годы того периода, о котором мы уже с вами говорили, и богоборческой власти, и в годы гонения на само казачество. Но сегодня задача как раз и церкви, и государства, и всех тех людей, ответственных за казачество, за его развитие, и духовное, и общественное развитие, сохранить и приумножить те традиции, которыми было сильно казачество в прошлом. На сегодняшний день существует у казаков большая патриотическая работа, военно-патриотическая работа. Множество различных военно-спортивных клубов организовывает казачество, если говорить о работе с молодежью. Очень интересным является проект, который осуществляет сегодня Первый казачий университет. Молодые казаки, благодаря современным технологиям, а университет у них называется «Технологии управления» имени Разумовского, на Таганке у нас находится, имеет 18 филиалов. А вот благодаря современным технологиям, которые существуют сегодня, казаки занимаются борьбой в интернете с различными неоязыческими организациями, с теми процессами, которые, вот, как мы знаем, «Синий кит», да, которые приводили молодежь к суициду и так далее, и так далее. То есть в современном обществе казаки все равно занимаются охраной нашей веры, наших внутренних чувств, сохраняя свои традиции, но уже немножко видоизменилась, может быть, да, вот охрана эта. Потому что, конечно же, не только на границах нашего Отечества сегодня враг стоит, который приходит к нам. Мы знаем сегодня нашу всю политическую ситуацию. И, конечно же, казаки встроены сегодня и в жизнь, в государственные структуры, в различные, в административную жизнь нашей страны. И в Государственной Думе присутствуют казаки, и в иных министерствах и ведомствах, там, где принимаются различные законы в отношении развития нашей страны. И везде необходимо, конечно же, то веское слово, которое ведет не к разъединению, не к разобщению нашего современного общества, а для того, чтобы оно было целостным, единым, и для того, чтобы наша страна процветала. Во многие эти процессы сегодня встроено наше казачество благодаря Совету при Президенте Российской Федерации, при котором различные существуют комиссии, в том числе комиссия по взаимодействию с Русской Православной Церковью, которую возглавляет наш владыка митрополит Кирилл, и много иных комиссий по взаимодействию с зарубежными казачьими учреждениями, комиссия по образованию кадетскому, комиссия по взаимодействию с МЧС, с по сельскому хозяйству, с различными министерствами и ведомствами для того, чтобы приумножать и сохранять то, что было в нашем славном казачестве.
Сколько у нас сегодня реестровых казаков?
Ну, называют разные цифры, да, порядка там 500-700 тысяч казаков, те, которые уже сегодня проверены Минюстом, которые зарегистрированы. И, конечно же, мы говорим это только о конкретных членах казачьих обществ. На самом же деле, если мы возьмем их семей, их семьи, их детей, возьмем общественные казачьи организации, которые не входят в реестр, то казаков намного-намного больше. Сегодня называют цифру даже порядка 7 миллионов, если взять по территории всей нашей Российской Федерации. Ведь очень многие люди, я хотел еще добавить, знаете, не обязательно, вот если у него казачья кровь течет, не всегда он придет в какое-то казачье даже общество и зарегистрируется, и будет членом казачьего общества. Многие просто в своем сердце хранят свое казачье преемство. Дед, прадед, прапрадед были казаками. А сегодня это уже молодые люди, современные люди, которые, ну, не обязательно вступают в казачье общество, но, тем не менее, по роду, по духу они являются казаками. Поэтому исчислить их, наверное, невозможно.
Вообще, с какой целью создавался реестр и чего ожидает государство от казаков? Какие дает полномочия и что ждет в ответ?
Да. Ну, в первую очередь, реестр создавался, наверное, для того, чтобы, как я уже сказал, мы могли бы не просто размыто как-то говорить об укреплении нашей Родины, не просто говорить о каких-то казачьих традициях и укладах, которые сохранились в жизни казаков, но для того, чтобы, как вы правильно сказали, действительно можно было бы через какие-то государственные органы, через государственные законы казачество привлекать к государственной службе. Ведь те казаки, которые вступили в реестр, они поступают на службу нашего государства. Они могут принимать участие в различных охранных мероприятиях, помогают охранять общественный порядок. На сегодняшний день это очень хорошо развито в Кубанском казачьем войске, в Терском казачьем войске, в Силикой войске Донской, то есть в местах компактного проживания казаков. Сегодня вместе с полицейскими ходят и патрулируют улицы. И вот если приедете на Кубань, например, да, даже посты ДПС, проезжая, может быть, когда-то на Кубань, на юг, вы можете встретить, что обязательно встретится казак, 2-3 казака, которые с полицейскими вместе, и таможенники, и помогают полицейским. И благодаря такой деятельности казаков на сегодняшний момент увеличилась возможность пресекать различные правонарушения. Я сейчас не буду как бы апеллировать к статистике, но такая статистика очень велика. Вот если взять Краснодарский край, например, Олимпиада, когда проходила у нас в городе Сочи, то благодаря этим казачьим патрулям, подразделениям было пресечено достаточно большое количество различных правонарушений. Также казаки сегодня хорошо встроены в охрану лесов, природоохранные различные водоемов, да, то есть казаки имеют на это полные законные, как говорится, свои права. Сегодня существует, как я уже сказал, и Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, а также сегодня за различные подзаконные акты, которые сегодня создаются в отношении российского казачества, отвечает Федеральное агентство по делам национальности, которые формируют различные законы и дают возможность казакам принимать участие в той или иной деятельности на службе нашему Отечеству.
К вопросу о делах национальности. Как обстоят отношения межнациональные на Кубани, в Ставропольском крае? Мы знаем, насколько там сложная и многообразная ситуация. Как казаки, насколько они способствуют урегулированию, умиротворению ситуации?
Конечно же, безусловно. Казачество в этих регионах было исторически, и с молока матери каждый молодой человек, каждый младенец уже знает, что он не просто гражданин того или иного края, но он рождается для того, чтобы отстаивать интересы своей страны и защищать их. Поэтому, конечно же, казачество всегда настроено вот внутри с тем сгорением, потому что оно понимает, что проживает в регионах такого стратегического назначения нашего. Особенно касается это, наверное, сегодня и нашего Кавказа, да, огнедышащего Кавказа, как там говорят. Но с Божьей помощью хотелось бы сказать, что преодолеваются различные вот такие сложные отношения, потому что казаки вот именно в этих регионах встроены в охрану и границы нашей. Мы прекрасно понимаем, что казаки служат в различных подразделениях и воинских частях нашей страны. И Кантемировская дивизия у нас в городе Москве, и на Кавказе в различные, значит, боевые подразделения поступают казаки, которые охраняют границы нашей Родины не только в иносказательном смысле, но в прямом смысле. Казаки поступают в ряды вооруженных сил и охраняют. Я думаю, что и слыша различные, так сказать, сведения от и окормляющих священников, и от казаков, проживающих на тех территориях, о которых мы с вами говорим, конечно же, местное население и население то, которое находится за границами, да, нашей Родины, зная то, что казачество территориально проживает там, более уважительно, наверное, более осторожно относятся к нашей родине, к нашим региону, к нашим людям, которые проживают. Они знают, что казаков обижать нельзя. И то, что казаки защищают и веру нашу православную, и наши рубежи, можно как раз свидетельствовать о том, что вот когда, к сожалению, совсем недавно совершилось большое горе, да, у нас, когда расстреляли женщин, да, в Махачкалинской епархии, то именно казак помогал защищать этот храм, именно казак приглашал на себя этот огонь и даже обращался к преступнику, что стреляй в меня. И благодаря этому времени, пока он общался с этим преступником, удалось закрыть изнутри храм, и многие жертв удалось избежать. То есть это явный пример, об этом и средства массовой информации свидетельствуют, и наше священник, окормляющий, о том, что казаки, конечно же, помогают охранять.
Наверняка нашим зрителям, мне, например, точно интересно, как проходит обычно казачий круг. Вы наверняка присутствовали.
Да, конечно.
Как это происходит, какие вопросы обсуждаются, как принимаются решения, допускаются ли споры, существует ли накал страсти. Опишите атмосферу.
Ну, казачьи круги, они, во-первых, бывают разные по своему масштабу. Бывает войсковой казачий круг, когда приезжают на этот круг делегаты из различных областей данного войскового казачьего общества. Если мы говорим, ну, к примеру, взять центральное казачье войско, когда в Москву приезжают делегаты со всех областей центрального федерального округа. Бывают круги те, которые проходят в хуторах и станицах. Бывают те круги, которые вот собирают людей еще из более дальних регионов, объединяют. Вот, к примеру, у нас 15 февраля прошел такой большой казачий круг в храме Христа Спасителя в зале церковных соборов и был предварен богослужением, которое возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Сретения Господня. То есть круги, они бывают разные, так сказать, по своему назначению, по своей иерархии, по количеству людей, которые призывают. И, соответственно, повестка круга, она бывает тоже разная абсолютно. На кругах, как правило, обсуждаются текущие вопросы общества казачьего. Если это выборный круг, а раз в 5 лет избирается атаман того или иного казачьего общества, то это выборный круг. Он полностью посвящен избранию нового атамана. Или оставляют старого, переутверждают его, да, с определенными тоже традициями, там и нагайкой он по спине ему старейшины проходится в знак такого наказа. Или же это круги чисто, которые определяют такую, ну, внутреннюю жизнь казачьего общества. Там они говорят о финансово-хозяйственных каких-то вопросах, о переизбрании там каких-то, не переизбрания, а, например, о избрании и включении в свое казачье войско новых членов казачьего общества. И после этого круга уже бывает и верстание, и присяга казачья, которая проходит в церкви и принимает казаки ее на кресте Евангелия. Ну, то есть такие разные абсолютно вопросы, которые они там обсуждают.
Существует ли какая-то присяга, клятва, которая дается при...
Конечно, конечно. Вот поэтому мы все и говорим, что казак без веры не казак, не из-за того, что мы хотим как-то, можно сказать, так за уши казачество притянуть к православной церкви, а потому что исторически сложилось так, что все казаки, вступая в казачье общество, принимают присягу. И присяга эта принимается в храме Божьем, на кресте и Евангелии. И казаков от всех остальных отличает именно это. Только еще священнослужители, принимая присягу о служении Церкви Божией, принимают ее на кресте Евангелия. И казаки, больше никто, ни врачи, ни преподаватели, ни военные даже.
Какие планы синодального комитета? Вы сказали, как много уже создано региональных структур. Есть куда расширяться?
Вы знаете, мы сейчас, наверное, думаем, что нужно думать уже не о количестве, а о качестве. И как государство сегодня думает уже о качестве самого казачества, о качестве казачьего образования. Также и мы думаем, конечно же, о качестве духовного состояния современного казачества. Казак, тот, который назвал себя православным христианином, который принял присягу на кресте и Евангелии, конечно же, это должен быть не тот человек, который говорит: «Да, я верующий, да, я на Пасху приду в храм, а на Рождество приду в храм, на какой-то крестный ход схожу», и на этом все завершать. Наша самая главная задача сегодня церкви, священнослужителей, окормляющих казаков и синодального комитета в том числе, это сделать так, чтобы каждый казак стал настоящим православным христианином, прихожанином храма, чтобы он принимал участие в таинствах Святой Церкви, самым главным образом в исповеди, в таинстве Святого Причащения. Нам очень важно думать сегодня о казачьих семьях, чтобы они вместе со своими семьями приходили. Поэтому мы Богу содействующие в храме в нашем, который Святейший Патриарх в ноябре месяце благословил для казаков города Москвы, это храм Отрады и Утешения Божией Матери в Отопецкой на Ходынском поле, метро Беговая. Всех приглашаю казаков туда. Конечно же, у нас планы по созданию различных и кружков для детишек, для семейных досуговых каких-то центров, для бесед с казаками, для участия в таинствах. Уже с ноября месяца, я думаю, несколько сотен казаков побывало и казачью присягу принимали, и освящали знамена, освящали оружие. То есть это такое интересное действие. Если к нему подходить с полной серьезностью, то, конечно же, это имеет большое очень и духовное значение, и, конечно же, значение в поддержке нашего государства в наше очень непростое время.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо за ваше служение.
Благодарю вас. Спасибо, Господи.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.